Иланг, Иланг. Зачем я сюда вернулся? Чтобы наполнить бокал Лин. Бутылка Мадеры все еще на месте, но стоит вовсе не там, где я ее оставил, чуть-чуть левее. К тому же при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не совсем та бутылка. Вернее, совсем не та. Если верить этикетке, слегка подпорченной временем, сейчас я имею дело не с Мадерой, а с сухим вином, где-то я уже слышал это название — Пулини Монтраше. Интересно, когда Лин успела подменить вино и состарить розы? «Лучше не зацикливаться на этом», — нежно шепчет мне инстинкт самосохранения, — «плесни винишко в змеиную пасть и отваливай по-скорому». Но отвалить по-скорому удается не сразу. В самый последний момент взгляд мой цепляется за странную надпись, сделанную кем-то на журнальном столике. «Карп Дем». Я готов смириться и с мертвыми розами, и с пересохшими глотками банок, и даже с невесть откуда взявшимся вином. Я готов смириться со всем, из чего состоит причудливый мир Лин, но надпись — это слишком. Она сделана в торопях. Пальцем по пыльной поверхности стола — не слишком надежное место для послания, стереть его не составит никакого труда. Но мне почему-то кажется, что и самой надписи не составит никакого труда возникнуть снова. Неважно как, неважно где, следующее ее воплощение может быть самым неожиданным, выложенным из продолговатых семян тмина, например, или из речной гальки, или из детских кубиков с вишенкой и пустыней. Буквы С и Д, соответственно, причем пустыня на крошечном квадратике изображена именно такой, какой представлял ее лейтенант, приятель Лин, до того, как отправился в Алжир. Силуэт бархана, силуэт верблюда, «La vie en jaune» — «Жизнь в желтом цвете». С последним, девятым по счету кубиком, тоже не должно возникнуть никаких проблем. Морт — смерть. Причем смерть изображена именно такой, какой представлял ее лейтенант уже после Алжира. Отрезанная голова Феллаха с членом, заткнутым в рот. Веселые картинки. Что бы ни означало «карп дем», лучше держаться от него подальше. Еще никогда со времен наших санук чайной бдений на чердаке я не испытывал подобного ужаса перед словами. Но с чердака можно было убежать, перескакивая через несколько ступенек и как об избавлении, мечтая о дедовых коленях. Отсюда не убежишь. Отсюда не убежишь, хотя... Почему бы не попытаться? Спустя несколько секунд я нахожу себя на лестнице, ведущей вниз к выходу из букинистического. Еще несколько ступенек, затем последует зал, в котором я впервые встретил Лин, затем последует стенд, из которого я впервые узнал о существовании режиссера Марко Феррери, затем стеклянная дверь. Ну вот черт, о двери я не подумал. Кажется, Лин заперла ее на ключ... И опустила жалюзи, но куда она дела ключ? Куда она дела ключ, чертова баба? Хорошо, если так и оставила его в замке, а если нет? Плевать. Пусть даже ключ не обнаружится, плевать, тогда я просто вынесу стекло. Чтобы разбить его особого ума не надо, немного силы, немного отчаяния, а ум здесь ни при чем. Не станет же она меня преследовать, в самом деле. Я вспоминаю тронутые артритом анемичные пальцы Лин. Не исключено, что и щиколотки ее также слабы и набиты солью. Ни лаванда, ни шафран, соль — вот единственная душка, которой переложены кости стареющих женщин. Преследовать меня она не станет. Ступенек вдвое больше, чем мне казалось, к тому же я не заметил еще одного лестничного пролета. Как бы там ни было, но от святой уверенности, что книжная лавка Лин занимает два этажа, не осталось и следа, и эта дурацкая площадка между пролетами. Боковым зрением я вижу картину под стеклом. Картина — единственное ее украшение, картина на обшитой деревом стене. Глазеть на картину у меня нет ни времени, ни желания. Сунув фак мутнеющему застеколью, совсем как линза несколько перекрестков до синематеки, я скатываюсь вниз, но вместо спасительного зала со спасительной дверью снова попадаю на площадку. Точно такую же, какую покинул только что, те же стены с деревянными панелями, даже картина имеется. Бокал Лин все еще у меня между пальцами. Какого черта? Запустить бы им в стену, а лучше в картину за стеклом, разом покончить со всеми бьющимися предметами в берлоге Лин, если бы точно знал, чем может обернуться этот мой жест, если бы знал. Что, если бокал Лин окажется почище моего собственного, разбитого исключительно из-за страха перед физиономией юноши-клерка? Что, если он только этого и ждет? Что, если он вообще не разобьется? Я аккуратно ставлю бокал на перила, оставляя его Лин точно так же, как сама Лин оставила его мне. А теперь вниз. Вниз, сколько бы ступенек ни было, вдвое, втрое больше хватит. Я не позволю себя дурачить и не позволю себе сойти с ума, сдвинуться по фазе. Детские страшилки мне по барабану. По барабану. Соло на ударных легендарного кенийца Аюба Огады эмигрировал из Найроби в Штаты в 1973 году. Отлично бы сюда вписалось. Пока я судорожно думаю о Багаде, тум-тум-тидл-тум-тум, лестничный пролет вытягивается прямо у меня на глазах. Его окончание затянуто туманом, не молочно-белым, не тем, что сопровождает утреннюю реку, или луг, или сонное предместье. В нем слишком много красного. Туман отступает по мере того, как мое бешено колотящееся сердце отсчитывает ступени. 14. Их ровно 14. 14 ступеней вели к нашему сану к чердаку. Я давно забыл об этом. Забыл, а теперь вспомнил. Туман рассеивается, стоит не только войти в него сонным предместьем, и не пахнет. Та же площадка с дубовыми стенами и картиной. Но кто бы сомневался, обшарив взглядом площадку, я натыкаюсь и на бокал. Он стоит на перилах там же, где я оставил его 14 ступенек назад. Фокус для особо одаренных, отеческое наставление тем, кто наивно полагает, что вход и выход одно и то же, не для всех и не всегда. Вот что я вам скажу. Ступени снова передо мной, и их снова 14. Тумана там, внизу, больше нет, но я отчетливо слышу плеск воды, хоть какое-то разнообразие. На третьей по счету ступеньке что-то поблескивает, и это вселяет в меня надежду. Пейзаж действительно изменился, имея терпение, Гай. Кусок фольги. Кусок фольги. Какое разочарование. Спустившись ниже, я нахожу моток проволоки и пару миндальных орехов без скорлупы. В середине лестницы меня поджидает металлический волчок. Десятая ступенька украшена высохшей тыквой, такой маленькой, что ее можно спрятать в ладони. А на тринадцатой... На тринадцатой лежит ключ. Давно я так не смеялся, даже затылок взмок. Быть задушенным собственным смехом — не самая приятная перспектива. Хуже может быть только одно — навсегда остаться в этом проклятом букинистическом. Ключ, который я обнаружил, ни на что не годен. Это... мой собственный ключ. От давно потерянной или никогда не существовавшей двери я приносил его в кармане все детство, вместе с фольгой, волчком, орехами и мотком проволоки. Я давно забыл об этом. Забыл, а теперь вспомнил. Анук, тихо зову я. В конце концов, именно Анук привела меня сюда. Не Лин, Анук. Анук. Никакого ответа. Да мне и не надо ответа. Орехи, фольга, моток проволоки — и есть мой ответ. Имей терпение, Гай, имей терпение, — говорю я себе. Никакой особой смелости не нужно. Одно лишь терпение, терпение. Терпение и есть смелость. Жаль, что я не знал этого мальчишкой. Я и понятия об этом не имел. Ни одного коридора из своих ночных кошмаров я не прошел до конца. Ни одной вещи из них не запомнил. А ведь они были куда ценнее, чем все мои жалкие карманные сокровища. О чем же я думал тогда? О том, что эти вещи принадлежали снам самой Анук, что сны Анук просачивались в мои собственные сны сквозь шрам на затылке. А может, их не было вовсе, моих снов, а были только ее? Я всегда питался воображением, Анук, как стервятник падалью, наспех проглатывал большие куски, не чувствуя вкуса. Теперь, когда я вырос, а Анук почти не повзрослела, теперь я бы вел себя совсем по-другому. Во всяком случае, в ее снах. «У тебя еще будет шанс, у тебя еще будет шанс», — говорю я себе. На следующие 14 ступенек, просто удивительно, как быстро я привык к этому бесконечному спуску, не приносят мне ничего, кроме нескольких конских каштанов, довольно крупных. Пристроить каштаны ни в карманах, ни в памяти не удается. Это явно не моя история, не наша, Санук, история. Каштаны не только цветут, но и болеют раком. Лин. Вот кто поведал мне эту душещипательную сказочку из жизни Флоры. Лин, ее бойфренд-испанец, тоже умерший от рака. Что-то там еще было, связанное с испанцем. Ага, кажется, лобстеры. Лобстеры относились не к смерти, к любви. К их с Лин любви. Но лобстеров нет, есть только каштаны, круглые, блестящие. Эти уж точно никуда с места не двинутся. Я беру один ближайший ко мне и, не размахиваясь, швыряю его вниз. Тук-тук-тук. Тук-тук. Каштан глухо стучит по ступенькам, больше я его не увижу. История с испанцем сменяется историей с парнем, вернувшимся из Алжира. Чашка недопитого молока, все именно так, как я и предполагал, и детские кубики. С вишенкой и пустыней. Впрочем, кубиков больше, чем 2,5. Я задерживаюсь возле них надолго. Кубиков 5, на каждом по 6 наклеек, соответствующих 6 граням. 30 стилизованных изображений самых бесполезных, самых невинных вещей. 30 букв, многие повторяются. Вариантов сложить слово всего лишь из 5 — предостаточно. Я бы предпочел русский, тогда количество букв в слове уменьшилось бы до 4. Но все дело в том, что кубики-то французские. Ничего удивительного, мне всегда приходится играть по чужим правилам. Анук по-французски выглядит как Анук. Я нахожу абрикос, бант, птицу. Это крапивник, будь я проклят. Это действительно крапивник, во всяком случае я запомнил крапивника именно таким. Я нахожу и сомнительную для детского восприятия букву «Ю». Она воплощена в униформе то ли пожарника, то ли верхолаза. Еще 2 «О» и еще 1 «А». На этот раз крыло. Крыло. «Элле». Абрикос. Абрико. Бант. «Над дорюбан». Довольно сложная конструкция. Птица, маленький крапивник. «Уазо». Униформа пожарника. Униформ. И никаких следов «К». Из 30 возможных вариантов не подходит ни один. Имя, единственное имя, которое по-настоящему меня волнует, не складывается. Анук снова ускользнула от меня. Все как обычно, все как обычно. Самое необычное — последний привет от алжирского приятеля Лин, и почему только я не заметил его раньше. Пистолет в жизни не имел дела с оружием, но это не повод, чтобы отказаться от него сейчас. Если до сих пор у меня и были сомнения, что все происходящее со мной — дурной сон, теперь они улетучились полностью. От пистолета, который лежит на ступеньках, веет уверенностью и силой. Он вопиюще неправдоподобно материален. После секундного колебания я подбираю его и сую за брючный ремень, на всякий случай, вдруг пригодится. Ловить здесь больше нечего, какое мне дело до жизни приятелей Лин и уж тем более до их смерти. Скакать козлом по ступенькам мне тоже не улыбается, туманный плеск воды обманули меня, за 14-й по счету деревяшкой снова последуют дубовые стены. Ну что ж, самое время сосредоточиться на площадке. Сосредоточиться на площадке означает сосредоточиться на картине. Больше ничего не заслуживает здесь внимания. Картина, вернее, очередной ее клон, висит на уровне глаз, так что рассмотреть изображение не составит особого труда. Никакая это не картина, скорее графический лист, упакованный в стекло. Явно не оригинал, да и мысль, которую преследовал автор листа, тоже не блещет оригинальностью. К этой мысли пришел бы любой, любой неудачник, любой баловень судьбы, рано или поздно, но пришел бы. Эта мысль достойна того, чтобы быть запечатленной в раскрытом посередине альбоме. Он занимает центральную часть графического листа. Но такие альбомы не созданы ни для мыслей, ни для любовных откровений. Любовным воспоминаниям тоже не повезло. Слишком уж гладка бумага. Забытая в толще десятилетий ковбойка твоего друга, на которой остались следы от помады твоей подруги, кто бы мог подумать, что они снюхаются в ночь выпускного бала, стоило тебе отойти за лимонадом. Забытая в толще десятилетий ковбойка твоего друга не удержится на этой бумаге, соскользнет. В таких альбомах хорошо рисовать бездумные тетраэдры и пирамиды и покрывать их такой же бездумной штриховкой, но рисунок в альбоме в центре рисунка под стеклом, куда изощреннее силуэты полуящериц, полусаламандр с вытянутыми головами черных и белых. Есть еще серые, но об этом хочется побыстрее забыть. Серые никак не тянет на концепцию, а черные и белые чередуются, набухают жизнью и пульсируют. Точно так же пульсировало твое сердце, когда лимонад, принесенный из буфета, оказался невостребованным. Полуящерицы, полусаламандры выползают из листа, как выползали бы из воды на берег, и, описав круг, возвращаются обратно в лист, как возвращались бы обратно в воду. Никакого отторжения они не вызывают, но и симпатии тоже. Куда симпатичнее предметы, окружающие альбом. Их 9, сакральное число, значение которого я не помню. 3 книги, на одной из них, самой маленькой, написано «Йоб». Йоб — символ непоколебимой веры. Ничего общего со мной, разве что я верю Анук, как Иов верил Богу. 3 книги, 1 стакан и 1 бутылка, цветок и небольшой угольник, служащий трамплином для материализовавшихся гадов. Есть еще металлическая ступка, больше похожая на пепельницу, и объемная модель геометрической фигуры — пятиугольника. Все подчинено круговому движению рептилий. Все подчинено круговому движению. Круговому. И все мои попытки вырваться так же бесплодны, как попытки ящериц разорвать круг. Я снова и снова буду возвращаться туда, откуда пришел. Это и есть главная, не блещущая оригинальностью, мысль картины. Лин все-таки оставила ключ, но не в замке входной двери, она поместила его в графику за стеклом. Она была честна со мной. Жаль, что я не заметил подсказку раньше. Я возвращаюсь. Решено, я возвращаюсь. 14 ступеней, до сих пор казавшиеся непреодолимыми, теперь вселяют в меня надежду. Нужно просто изменить направление движения, поменять местами вверх и низ. Я возвращаюсь. Я вижу Лин. Господи, какое счастье! Я снова вижу Лин. Она стоит неподалеку, в начале одной из галереек, облокотившись на перила. Вино закончилось, говорю я первое, что приходит в голову. Бокал так и остался стоять на площадке. Возвращаться за ним мне вовсе не хочется. — Пустяки, — улыбается Лин, — пустяки. Я достаточно выпила сегодня. Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Ночь кажется бесконечной. Ничто не намекает на существование дня. Ночь кажется бесконечной, так что лучше провести ее с Лин. Если мне повезет, я увижу, как она окончательно состарится и умрет. Если мне повезет, я увижу, как она снова станет молодой, ведь ночь бесконечна только потому, что движется по кругу. Вы обещали рассказать мне о книге, Лин, об Арс Мурьенде. Как она попала к вам? Неужели сейчас она уйдет от ответа? Мне кажется, она была здесь всегда, Кристобаль. Я только перекладывал ее с места на место. Странно, она много лет никого не интересовала. И вот, пожалуйста, 2 покупателя за 1 утро, и оба хотят заполучить искусство умирания. Действительно странно. Расскажите мне о книге, Лин. раз уж мне не повезло, и я оказался вторым. — Может быть, вам и повезло, Кристоболь. Слава Лин слепящими точками окружает меня со всех сторон. Дело в том, что я никогда не открывала ее. Никогда. Определенно, Лин издевается надо мной, старая сука. Не удивляйтесь, юноша, есть масса книг, которые нам никогда не суждено открыть. Разве от этого в нашей жизни что-то меняется к худшему или к лучшему? И скажу вам по секрету, это последняя книга, которую бы мне хотелось изучить подробно. Почему? Я рассказывала вам о своем возлюбленном, о том, который вернулся из Алжира? Нет, алжирец был раньше. О том, который не стал знаменитым писателем. Он совал нос во все книги, ни одной не пропускал, бегал за ними, как бегают за юбками. Бывали времена, когда он не слезал со стремянки сутки напролет. Лин коллекционирует странных типов, приходится признать. У него была аллергия на дневной свет, очень редкая болезнь. Сложно любить человека, которого даже на улице не поцелуешь, разве что в дело вмешается солнечное затмение. Лин заговорщицки подмигивает мне. — Ну, вам ведь удавалось это любить, правда, Лин? — Это единственное, что мне удавалось. Как владелица магазина я совсем не преуспела. Если бы Эрве остался жив, он был бы лучшим хозяином, чем я. Эрве? Эрве Нанту, мой парень, или Крот, как называли его знакомые. Все из-за этой его аллергии. Он и умер из-за нее. Так, во всяком случае, мне сказали врачи. С тех пор я не верю врачам, я точно знаю, умер он совсем по другой причине. Сейчас. Сейчас Лин расскажет мне об этой причине. Наверняка она как-то связана с искусством умирания, которое мне так и не досталось. Будь все по-другому, вступление не выглядело бы таким многообещающим. Он умер из-за книг. Лин понижает голос. Книги погубили его. Вот как? Объяснить это в полиции было бесполезно, никто не стал бы меня слушать. Нужно знать Эрве и его одержимость писательством, и его ревность к тем счастливцам, кто был в состоянии сочинить несколько запоминающихся фраз. Лин пристально смотрит на меня, и зачем только я сказал, что я начинающий писатель? Впрочем, не стоит волноваться, я ведь не начинающий писатель, и никакого отношения к мукам со строптивыми причастными оборотами я не имею, мне никогда не сочинить фразу «Лин, русалка и немножко Бонна». Начинающий писатель Кристоболь, такой же ревнивый неумеха, как и покойный Эрве, я лишь плаваю в соляном растворе по имени Кристоболь, в дешевом испанском вине по имени Кристоболь, изредка выныривая и отфыркиваясь. Лин явно хочет о чем-то предупредить Кристоболя, жаль, что он никогда ее не услышит. Эрве появился здесь, когда ночь закончилась. Сказанное Лин обнадеживает: ночи заканчиваются, и здесь нужно просто набраться терпения. Точной даты я не помню, кажется, это был конец марта. Мокасины на босу ногу, куртка из болоньи и матерчатая сумка — вот и все, с чем Эрве пришел сюда. Он был похож на бродягу, он так бился в двери, что чуть их не высадил. Я подумала, за ним гонится полиция. За ним гналась полиция? Хуже. За ним гнался день. Говорю вам, дневной свет был ему противопоказан, так он мне и объяснил. И вы ему поверили? А почему я должна была не верить ему? Эрве сказал, что неподалеку, в двух кварталах, живет его старинный друг, и что он просто не успел добраться до него. Эрве приехал из Лиона автостопом, на грузовике. Не на том ли грузовике с лионскими номерами, который стал причиной гибели вонючки Бадди? Смерть настигла Бадди позавчера, день настиг Эрве Нанту лет 30 назад. Ничего общего между Бадди и Эрве Нанту нет, кроме грузовика из Лиона и меня. Мысль вовсе не кажется мне такой уж невозможной. В этом странном букинистическом время существует по одному ему понятным законам. Оно искривляет пространство, удлиняет лестничные пролеты и бесконечно множит их. Оно поддерживает жизнь в бог весь когда срезанных розах, заставляет меня и Лин выплевывать насекомых изо рта. Он не врал, Кристоболь. Я познакомилась с его другом на следующий день, с тем, до кого он так и не успел добраться. Это он назвал РВ кротом. Друг работал в страховой компании и ко всем писательским потугам РВ относился скептически.
Он так и остался здесь?
Не друг РВ, сам РВ.
Да, вы проницательны, мой милый испанец. Гораздо более проницательны, чем был когда-то он.
Он остался. Здесь было столько книг, и он остался. Он был забавный, хотя мне и приходилось постоянно держать жалюзи закрытыми. Пришлось даже заказывать для них таблички «Уверт» открыто. Правда, на них мало кто обращал внимание. «Ваши доходы резко сократились?»
Лин улыбается. Лин снова улыбается. Не только слова существуют отдельно от нее, улыбка тоже.
Она висит в воздухе, подобно дирижаблю Нобеля, такая же нелепая, такая же бесформенная, такая же обреченная на скорую гибель. Ну кто же извлекает доход из продажи книг? Книгами торгуют из любопытства, из удовольствия, из страсти к флирту, из желания запихнуть свои комплексы в чужую жизнь или найти им подтверждение в чужой жизни.
Это ваш РВ так говорил?
РВ говорил мне лишь: задерни плотнее шторы, дорогая.
Он все здесь переставил по-своему. Переставил все книги по одной ему понятной системе. И знаете, это прибавило нам посетителей. Не сразу, но прибавило.
И что это была за система?
Система РВ не очень-то волнует меня. Разбираться в ней занятие едва ли более благодарное, чем на ощупь ползти в тесных подземных коридорах, вырытых кротом, без бечевки в кармане, с отсыревшими спичками, но с чем-нибудь жизнеутверждающим в SD-плеере, группой Coldplay, к примеру. Дневного света ей не нужно, она сама себе дневной свет.
Все самое интересное всегда случается на песне «Yellow», так что у меня есть еще шанс наткнуться на искусство умирания в кротовьих тоннелях. Важно не спутать его с чем-нибудь другим.
И что это была за система, Лин?
Не знаю. Чтобы понять ее, нужно было самой на время стать РВ.
У меня не получилось. Я никогда не была одержима книгами. Я никогда не считала, что книги могут заменить весь мир.
А он считал. Он да. У него не оставалось другого выбора.
Путешествия были для РВ недоступны. Путешествие требует поступательной смены дня и ночи. Его невозможно прервать только потому, что наступил день.
Нельзя бросить недопитой чашку кофе на заправке. Нельзя бросить недопитой женщину, даже проститутку. Для РВ существовала только ночь.
Бедный РВ. Он оскорбился бы, если бы услышал это Кристоболь.
Он был по-своему счастлив. Может быть, более счастлив, чем мы с вами. У его ног лежал не просто мир. У его ног лежали комментарии к миру, подстрочники, придуманные людьми гораздо более талантливыми, чем он сам.
РВ не был талантлив. Я не прочла ни одной строки из того, что он писал.
Вы не интересовались тем, что он делал, Лин?
Не думаю, что хоть одна строка существовала, но он был очень умный, очень. Он изучил Индию по Киплингу, корриду по Бласко и Банису, джаз по Трумана Капоте, приготовление коктейлей по Хемингуэю, баллистику по Ремарку, устройство авиационных двигателей по Экзюпери, устройство гарпуна по Генри Мелвиллю, черную магию по Лавкрафту, сезонную миграцию гепардов по Джой Адамсон.
О, он был очень умный, Кристоболь.
Дураком он точно не был, Эрвен Анту. Я бы и сам доверил приготовление коктейлей Хемингуэю, но так ли безупречный неизвестный не Лавкрафт и Джой Адамсон?
Как можно судить о карьере, ни разу ее не увидев, Лин?
Лин как будто ждет этого вопроса. Кристоболь — испанец, он просто не может не ухватиться за бой быков.
Любое событие очень быстро становится воспоминанием, милый мой, воспоминанием, тенью на стене, тенью тени, а у тени нет ни запаха, ни вкуса, лишь силуэт. Правильность силуэта — вот что главное. Правильность силуэта может убедить тебя в чем угодно, даже в том, что ты своими глазами видел то, чего не видел никогда.
— Это ваш РВ? — так говорил. Эрве говорил мне лишь: «Я отправляюсь в Латинскую Америку, закажи мне комедиантов, дорогая».
— И вы заказывали?
— Да. — А он потом рассказывал вам о Латинской Америке?
— Да, с такими подробностями, которые ни в одной книге не сыщешь.
В голосе Лин звучит неподдельное восхищение. Внезапно нахлынувшие воспоминания о чудаковатом РВ разом стирают с ее лица никому не нужные десятилетия, прожитые без набранных мелким аппетитом рассказов о Латинской Америке и ловле касаток. Скорее всего, сейчас я вижу Лин такой, какой видел ее сам РВ, маленькой девочкой, дочерью молочника из Нанси, ноги в цыпках, руки в царапинах, маленькой девочкой, которой можно легко втюхать любую небылицу. Зрелище незабываемое. Девочка Лин, чудо как хороша. Что же произошло с РВ, Лин?
Почти старуха. Лин мрачнеет.
Это воспоминание не приносит ей никакой радости. Ясно, что тень на стене выглядит безобразной и до сих пор пугает ее. Наверное, я сама во многом виновата, Кристобаль. Мне не нравилось вечно сидеть в потемках. Разве можно винить меня за это? Мне было всего лишь 23.
Вам было всего лишь 23, и вы уже владели магазинчиком?
Магазин достался мне от крестного. Он отдал Богу душу за 3 месяца до появления РВ, и вовсе не так трагично. Свалился в пропасть на своем автомобиле в швейцарских Альпах.
Значит, с РВ дела обстояли еще хуже.
Намного.
Он умер из-за книг. Книги погубили его. Вот что сказала мне Лин.
Его разорвали бумажные гепарды Джой Адамсон. Не слишком удачно шучу я.
Лин вздрагивает.
— Может быть, — шепчет она, и дрожь пробегает по моему телу.
— Может быть.
Когда мы вернулись, магазин был заперт изнутри, но жалюзи подняты. РВ лежал ничком у двери в круге света. День все-таки настиг его на пыльном полу в пыльном Париже. Он мечтал умереть, но вовсе не так, вовсе не здесь.
— В Латинской Америке?
— В Латинской Америке, да.
— Где-нибудь у подножия Ацтекской пирамиды, под лучами восходящего солнца. Я не должна была оставлять его.
— Но его друг, страховой агент?
— Да. Мне было 23. Мне так хотелось разглядеть лицо того, кто может полюбить меня. Разглядеть при дневном свете. Разве можно винить меня в этом?
Вот оно что. Девочка Лин выросла, но от этого не перестала быть дочерью молочника из Нанси. Цыпок на ногах больше нет, но царапины остались. Привычка к царапинам — стойкая вещь. Любой страховой агент слегка за 25 может оцарапать ей сердце. Обычный страховой агент, каких тысячи, в приличном галстуке, в ботинках на пробке, с крепкими зубами, крепкой шеей, крепким кадыком, с немнущимся даже после незапланированного минета брюками. Вместо наспех сочиненной Латинской Америки добротная и совершенно реальная поездка на поезде в Монпелье. Девушка отвечает за бутерброды, мужчина — за выпивку. Девушка отвечает за романтику, мужчина — за презервативы.
Нет, конечно же, нет, Лин. Вас ни в чем нельзя винить.
Мы уехали в Сан-Тропе. В Париже было неспокойно, и мы уехали в Сан-Тропе.
Не Монпелье. Сан-Тропе.
Не вылазка на пикник. Полноценный отдых на побережье. Страховой агент, охмуривший Лин, еще основательнее, чем я думал. Мы видели там Джонни Холлидея. Он каждый вечер прогуливался по набережной, смотрел на яхты. Мы были не единственные, кто пережидал май вдали от Парижа. Джонни тоже не хотел ввязываться в этот бунт, а он был великий рок-н-ролльщик, разве нет?
— Да. Только теперь я начинаю понимать, что Лин
говорит о мае 68-го. Лин никогда не была бунтаркой, я ошибся. Или это крепкозубый агент так на нее повлиял? Теперь мне легко представить Лин в другой прическе, не шальная Бабетта. Коротко стриженные мальчишеские волосы Джинксиберг. К 68-му году они так и не успели отрасти. В черно-белом Годаровском «На последнем дыхании» когда-то я видел этот фильм с Мари Кристин и так ничего в нем и не понял. Стриженная под мальчишку Джинксиберг предала мелкого мошенника Жан-Поля Бельмондо, и его убили. Джин предала Жан-Поля, которому ужасно не шла шляпа, но ужасно шла сама Джин. Джин предала Жан-Поля, так же, как Лин предала несчастного крота Эрве Нанту. Большим пальцем правой руки по губам, сначала по верхней, потом по нижней, последний жест преданного Жан-Поля, последний жест, предавший Джин. Фэн. Конец. Совершенно бессознательно я повторяю жест Жан-Поля перед финальным титром. Лин отвечает мне тем же жестом. Она чуть не плачет. Эрве лежал перед дверью. Сущий кошмар. Меня вырвало. Он был весь в крови. Его убили. Дверь была закрыта изнутри. Вся одежда Эрве пропиталась кровью. На нем живого места не осталось, как будто кто-то взорвал его изнутри, как будто кто-то искромсал бритвой каждый сантиметр его тела. — Вы вызвали полицию?
— Стриж вызвал полицию.
— Кто это, Стриж?
— Приятель Эрве.
Он звал Эрве кротом, Эрве звал его Стрижом. Странно, что Лин, променявшая полубезумного книжника на вполне нормального страхового агента, избегает его имени, как прикосновение прокаженного. Счастье, что Стрижи не похожи на крапивников.
Поначалу полиция думала, что Эрве пал жертвой разбушевавшихся студентов, но дверь была закрыта изнутри, никаких следов взлома, ничего не украдено, полки в идеальном порядке. Дело оказалось в аллергии на дневной свет. Эрве попал под лучи, кожа пошла волдырями и струпьями и, в конце концов, лопнула. Возможно, он умер от болевого шока. Это был несчастный случай.
Несчастный случай, Лин. Я снова провожу большим пальцем по губам. Несчастный случай, вы не виноваты. Врачи тоже посчитали это несчастным случаем, и с тех пор я им не верю. Если бы мы вернулись дня на два раньше или хотя бы на день, вы не виноваты. Я не виновата, Лин упорно избегает моего взгляда. Виноваты книги, из-за них он и погиб. Может быть, только из-за одной. «Арс Мурьенди? Искусство умирания, да?» Вопрос, я вложил в него всю страсть, на которую только был способен, не производит на Лин никакого впечатления.
«Я не знаю», — просто говорит она. «Эрве ведь читал не все книги. За некоторыми он просто подглядывал, как за девочками в школьной раздевалке. За некоторыми он подглядывал, некоторые обворовывал». Вытягивал из них по фразе. Я не осуждаю его, он хотел быть писателем. Возможно, он и стал бы им, если бы не погиб.
Это было искусство умирания? Беспомощность Лин заставляет меня идти напролом. Ведь так же, Лин?
Я не знаю. Прежде я никогда не видела этой книги здесь. Я увидела ее, когда Эрве уже увезли в морг. Она лежала на полке новых поступлений, но без ценника. Эрве не успел определиться с ценой.
Как она попала в магазин? Должно быть, кто-то сдал ее. В мое отсутствие Эрве неплохо справлялся с делами. Будь жив мой покойный дядя, он бы обязательно сделал его своим компаньоном. Знаете, Кристобаль, Эрве хоронили в открытом гробу, и день был солнечным.
А как же волдыри и струпья, Лин? Не думаю, чтобы лопнувшей коже так уж нравился солнечный свет.
В открытом гробу? Юноша-гример, которому попало тело Эрве, оказался просто чудесником. Жаль, что мы с ним встретились не в самое подходящее время. Эрве умер. Я была увлечена Стрижом. Я даже имени у него не спросила, у этого парня. Он слегка прихрамывал, как Байрон, и очень этого стеснялся. Он слегка прихрамывал, и эта седая прядь в черных волосах. Жаль, что мы с ним встретились не в самое подходящее время. — Не в самое подходящее? — Не в самое подходящее для любви. Лин до сих пор слегка покусывает себя за пальцы из-за несостоявшегося 30 лет назад романа. Это видно. Я хоронила близкого человека, рядом со мной был еще один мужчина. Он мог подумать, что я какая-нибудь шлюха, нимфоманка. Ведь так же, Кристоболь? — Вы совершенно правы, Лин. Лин разочарована. Она ожидала от меня совершенно другого ответа. Такое яркое солнце, и я так плакала на похоронах. Если бы не Стриж, я бы бросил из РВ в могилу. Я ведь впервые увидела его при дневном свете. Он был так красив. Я подумала тогда, вот тот единственный, кого я могла полюбить на всю жизнь. Я взяла его очки на память, круглые, правое стекло с трещиной. Очки, правда, потом пропали. А книга — «Искусство умирания». Стриж посоветовал избавиться от нее. Лин не очень-то хочется вспоминать ни о книге, ни о Стриже. — Почему? — Он сделал то, на что никогда бы не решилась я сама. Он пролистал ее. — И? Никакого особого впечатления на Стрижа она не произвела. Он не читал книг, и это лучшее, что в нем было. Жаль, что я ничего не знаю о стрижах, кроме того, что крылья у них длиннее, чем у всех остальных птиц. Кажется, и насекомых они ловят на лету, почти как страховые агенты, наскоро сующие себе в рот бутерброды и кофе с неразмешанным сахаром. Наскоро трахающие подружек в лифте, в купе поезда, в квартирах друзей. Основательность приходит позже, годам к 35, когда крылья заметно тяжелеют, и ловить насекомых на лету становится все труднее, но это с лихвой компенсируется должностью директора страхового агентства. Жеменуи Амурир. Скука жуткая. Уж лучше бы Лин бросилась в могилу за РВ. И вы избавились от книги Лин. Я хотела подарить ее тому юноше-гримеру, он ведь совершил чудо. Он позволил мне заглянуть в лицо моей любви напоследок. Я сказала об этом Стрижу, а он? Эта идея не очень-то вдохновила его. У нас были близкие отношения, не забывайте, и Стриж оказался ревнив. Он не позволил мне встретиться с гримером. Нечего, мол, впечатлительным молодым девушкам шляться по моргам. Значит, гример остался без подарка. Странно. Но связь Лин с тупорылым страховым агентом задевает меня. Объяснить причину раздражения я не в состоянии даже себе. В конце концов, какое мне дело до событий, произошедших много лет назад? Какое мне дело до самой Лин? Я вижу ее второй раз в жизни, а всех ее хахалей, и покойных, и живых, и вовсе никогда не видел. Я не видел их никогда, но самым удивительным образом... Они поселились во мне, расползлись по самым мелким капиллярам и теперь жестокой методичностью выжирают плоть изнутри, и теперь завидным постоянством сталкиваются, задевая друг друга витыми уличными раковинами. Крэк! 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 Я явственно слышу хруст. Значит, гример остался без подарка. — Почему вы кричите? — Кристоболь! Лин укоризненно смотрит на меня. — Простите. Стриж отнес ее чудному юноше сам. Сказал, пусть будет так, как ты хочешь. Он не хотел, чтобы мы больше встречались. Он оказался ревнив. — И вы больше не встречались? — Нет. Это был порыв, понимаете? Мгновенно возникшая симпатия, которая ни во что потом не вылилась. Впечатлительным молодым девушкам нечего шляться по моргам. Тут Стриж оказался прав. И потом гример хромал. А романтическая хромота может увлечь лишь ненадолго, и он наверняка бы постоянно рассказывал о своих покойниках за завтраком. Нет, я бы этого не вынесла. Ах ты, сука! Сейчас я ущучу тебя, наступлю на лживый псевдобукинистический хвост, которым ты столько вертела перед разными сомнительными типами. Но если ваш страховой агент отнес книгу в подарок, как же она снова оказалась у вас? Это все испанец. Он появился спустя несколько лет. Я была свободна, я только что рассталась со своим джазменом, который впоследствии стал министром сельского хозяйства. — Да, я только что рассталась с ним. — А стриж? — Лин пропускает мой вопрос мимо ушей. — Я только что рассталась с джазменом. Я была свободна. — А стриж? — Я продолжаю бить в одну точку. — С ним я рассталась еще раньше, — нехотя отвечает Лин. — Собственно, так мы и познакомились с испанцем. Он принес книгу, хотел ее сдать и просил не очень дорого, не очень дорого, исходя из ее реальной стоимости, как вы понимаете. — Он принес ту самую книгу, ту самую, именно тот экземпляр, который я обнаружила в день смерти Эрве. Ее нельзя было спутать, согласитесь, я посчитала это знаком. Пурпурный фон, украшенный то ли ирисами, то ли водяными лилиями, чье-то лицо, изъеденное ржавчиной и стянутое железными обручами. Полустертый заголовок, просматривается только четыре буквы, две первые — А и Р, одна в середине — О, и предпоследняя — Д. Обложка «Арс Морьенди» до сих пор стоит у меня перед глазами, ее и действительно нельзя было спутать. Я верю, Лин. Его французский был отвратителен, не то что ваш, Кристобаль, но из набора слов, почти бессвязного, я поняла, что книга принадлежала нескольким поколениям в его роду, и что ему она досталась от деда в память об окончании университета. Он закончил университет в Саламанке. Зеленый мандарин, лотос, магнолия, цветок абрикоса, гиацинт, жимолость, ветивер, жженый мед, кедр, лакрица. Три волны идут одна за другой и почти сбивают меня с ног. Интересно, коснулись ли они Лин, хотя бы одна из них? Как бы то ни было, в потускневших от времени волосах Лин распускаются магнолии, а дряблую кожу на шее прикрывают гиацинты. А ее глаза, какими бы они ни были до сих пор, теперь ее глаза напоминают цветом жженый мед. Саламанка — именно так я назвал сочетание запахов, подаренное мне смертью вонючки Бадди. Саламанка — именно это слово я нашел в дневнике неизвестного мне Тьерри Франсуа, и вот теперь я снова слышу его. Саламанка. Но ведь испанец не мог зваться Тьерри, это французское имя. Как звали вашего испанца, Лин? Дрожи в своем голосе я не замечаю, но ее не так-то просто скрыть от Лин. Вы, кажется, взволнованы, Кристобаль? Нет, просто... Ох уж эти испанцы! Повсюду ищут соотечественников. Признайтесь, вы ведь и Христа считаете испанцем, выходцем из рабочих кварталов Мадрида или баском на худой конец? Нет, не считаю. Как его звали, Лин? Энрике. Как еще могут звать испанца? Или Педро, или Энрике, или Хуан. Мы его звали Энрике. Вот только фамилию я забыла. Энрике не имеет ничего общего с Тьерри Франсуа, это ясно и без фамилии, даже с покойным Эрве. У него больше сходства. Во всяком случае, их имена начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву. И почему я сразу же не отреагировал на выпад Лин насчет басков? Кажется, я что-то говорил ей о басках, о том, что Кристобаль — выходец из страны басков. Настоящий баск никогда бы не спустил такого отождествления себя со всей остальной Испанией. Но лучше не поднимать эту тему, чтобы не вселять в Лин ненужные подозрения. Почему же Энрике хотел продать книгу? Ведь она принадлежала нескольким поколениям. Энрике был леваком. Теперь глаза Лин мечтательно прикрыты. Мне всегда нравились леваки, молодые анархисты с листовками за пазухой, с серьезными связями на Кубе и в Никарагуа. Конечно же. Кому еще могут нравиться молодые леваки с листовками за пазухой и гранатами, рассованными по карманам? Только таким пресыщенным буржуазком, какой Лин, несомненно, была в молодости, только таким пресыщенным буржуазком, отсиживающимся в Сан-Трупе с очередным законопослушным любовником, а о гранатах Лин благоразумно умолчала. Жемануи Амурир. Скука жуткая снедает Лин, так и не выросшую дочку молочника с оцарапанными руками и оцарапанным сердцем. Снедает и снедала десятилетиями, отсюда все эти алжирские ветераны-испанцы, бежавшие от Франка. безумные книжники и джазмены, и кто там еще, их всегда будет на одного больше, чем я думаю. Страховой агент — вот чего Лин по-настоящему достойна. Ну и что, что он был леваком? Он отказывался от своей семьи ради убеждений. Семейные раритеты были для него пустым звуком. Так, по крайней мере, он мне объяснил на плохом французском. Не так уж он плох, если Лин сумела выудить столько информации. Но зачем он продал книгу? Ему не доставало средств на партию оружия для острова Свободы? В обмен на партию лобстеров? — Вы чудный мальчик, Кристобаль, — смеется Лин. — Проводите целую ночь в обществе пожилой женщины, а ночи в молодости так бесценны. Слушаете ее бредни о давно умерших друзьях и еще находите в себе силы шутить. Я позволил себе что-то лишнее? Нет, конечно. А книгу он продал, потому что сильно поиздержался в Париже. Я, конечно, не стала настаивать на более подробном рассказе. По поводу Парижа? По поводу книги. Я ведь видела, что это та самая книга. Но детали мне были ни к чему. Главное, что книга послужила поводом к нашей встрече. И вы не открыли ее даже после этого, Лин?
Нет. Если я не сделал этого в первый раз, стоило ли делать во второй?
И потом эта книга напомнила мне об Орве, а мне не хотелось думать об Орве. Я была увлечена Энрике, я была по-настоящему им увлечена. Жаль, что он умер так рано. Рак.
Я помню, Лин, он болел раком, так же, как и каштаны. Браво, Кристобаль! Вы все держите в памяти, из вас может получиться настоящий писатель.
Никакой особой связи между памятью и писательством я не вижу, чего не скажешь о Лин, ее любовниках и смерти. По крайней мере, двое из тех, с кем она проводила такие бесценные в молодости ночи, мертвы. Остаются еще лейтенант с алжирским песком в брючных швах, забронзовевший министра сельского хозяйства и стриж. Страховой агент. И сама Лин. Но Лин ни разу не открывала книги и потому искусством умирания не овладела. А лейтенант заговаривал ей зубы по поводу Алжира гораздо раньше. Эрве Нанту появился лишь потом, после того, как лейтенант загремел за решетку. Министра в стиле «Мои маленькие замшевые ботинки» — композиция Чарли Паркера. Тоже можно сбросить со счетов. Лин встречалась с ним в то время, когда книга уже была благополучно унесена из букинистического. Страховой агент по кличке Стриж. Стриж видел Арс Мурьенди. Пролистал, как осторожно выразилась Лин. Интересно, что он поделывает сейчас? Еще более интересным кажется мне мое собственное упорство, почти граничащее с помешательством. Какого рожна я достаю старую букинистку с этим проклятым фолиантом? Не в память же о распускающихся в воде чайных листах в самом деле.
Анук! Анук! Моя девочка! Анук! Вот кто привел меня сюда! Анук хотела, чтобы я нашел Арс Мурьенди, и я его нашел! Но мне, как всегда, не хватило времени, мне не хватало его в детстве, не хватило и сейчас. Почему Анук была так важна эта книга, и почему мне самому кажется, что в ней я получу все ответы на все вопросы? Во всяком случае, на один уж точно получу. Как мне удержать Анук? Может быть, знание, которое мне откроется, и позволит ее удержать? Почему я так верю в это, Анук?
— А что случилось со стрижом, Лин? Мои слова снова застают Лин врасплох, в который уже раз они неудобны, как камешек в туфлях. И Лин морщится, как будто ей в туфель и вправду попал камешек. — Кажется, ночь кончилась, — неожиданно говорит она. Ночь действительно кончилась. Вот черт, как же я не заметил этого. При свете дня... Второй этаж букинистического съеживается и как будто уменьшается в размерах. Теперь в нем нет ничего инфернального, хотя все так и осталось на своих местах. Галерейки, сходящиеся к центру, и площадка с креслами и журнальным столиком. Светящегося купола над головой тоже нет. Его и быть не могло. Это самый обыкновенный парижский дом, потолок идет ему куда больше. Люди с верхних этажей, люди без воображения, вполне могли бы жить и здесь, и ничто бы не поколебало их психику. Пробивающийся из всех щелей солнечный свет беспощаден. От ночного кошмара и следа не осталось, и только теперь я замечаю пыльный налет на книжных полках. Пожалуй, Лин говорила правду. Как хозяйка букинистического, она не преуспела. Жаль, что Эрве Нанту погиб. Уж он никогда бы не допустил пыли на полках. Совершенно машинально я пытаюсь найти взглядом брешь в разнокалиберных корешках, ту самую, которая едва не покалечила мне руку, пытаюсь найти и не нахожу. Я и не должен был ее найти. И светящегося купола никогда не существовало. Существовала только смерть РВ. Если, конечно, Лин не солгала, если эта ночь мне не солгала. — Вы ведь думаете об РВ? — спрашивает Лин. — Да, я вздрагиваю. Я думаю об РВ. Откуда вы знаете? Здесь нельзя думать ни о чем другом. Здесь все осталось так, как было при жизни РВ. Здесь, на втором этаже. Я имею в виду книжные полки. А кофе кончился. Лин, хочется поскорее выпроводить меня. Кто бы мог подумать? Я не очень-то люблю кофе. Мне самому хотелось бы убраться отсюда поскорее. Я провожу вас, Кристобаль. Спасибо за ночь, Лин. Вполне искренне говорю я. Не торопитесь благодарить, милый мой. Не торопитесь благодарить. Звучит довольно угрожающе, но разбираться в хитросплетениях смыслов у меня нет никакого желания. Вряд ли теперь хоть что-то может удивить меня. Меня, бесчетное количество раз спускавшегося по ступеням, успевшего побыть и РВ, и Энрике, и ящерицей с картины. Один лишь штрих от меня ускользнул. Даже если сейчас на второй этаж букинистического снова опустится ночь, я нисколько не удивлюсь. Но пейзаж вокруг меня неизменен. Лин и солнечный свет, лин и книжные полки, лин и лестница, лин и розы вдали у журнального столика. Впрочем, лин рядом со мной нет. Сейчас она гораздо ближе к розам в банках, чем ко мне. — Кристобаль! — зовет меня Лин. — Идите сюда, Кристобаль! Розы мертвы. Вот почему Лин звала меня. Розы по-прежнему мертвы, удручающее зрелище. Я не знаю, что смерть сделала с Эрве Нанту, но вряд ли она казалась благосклоннее к несчастным цветам. Все те же свернувшиеся стебли, те же высохшие головки. Несколько часов назад я уже наблюдал за их кончиной. Теперь Лин предлагает мне пережить тягостную процедуру снова. Вы видите, Кристобаль? Шепотом спрашивает у меня Лин, вы же помните, какими они были? Да. Они стояли здесь 30 лет, и все 30 лет казались только что срезанными. Вы верите мне, Кристобаль? Да. Шутки времени, Лин. Это всего лишь шутки времени. Время продолжает существовать здесь по одному ему понятным законам. 30 лет розы казались только что срезанными, но и мертвы они 30 лет. Меньше пыльному цветочному кладбищу не дашь. А то, что всплыл этот факт только сейчас, — всего лишь шутки времени, Лин. Лин плачет. Или мне только кажется, что она плачет. Успокойтесь, я впервые касаюсь руки, Лин. Мне и самому необходима изрядная доля самообладания. Кладбищенская патетика не для меня, заброшенные склепы из цветов тоже. Сходство со склепом усиливает спертый воздух, забивающийся в ноздри, и рука Лин. Она холодна, как лед, она абсолютно неподвижна. Ее слепок вполне мог бы украсить надгробие РВ или Энрике. Не имеет значения, оба имени начинаются и заканчиваются одинаково. Успокойтесь, пожалуйста. Все в порядке, Кристобаль, все в порядке. Я все еще держу Лин за руку. То ли мои слова возымели действие, то ли Лин сама сумела справиться с собой, но холода в пальцах Больше нет. Напротив, никогда еще я не касался такой живой, такой горячей плоти. Невидимые токи бродят под кожей Лин. В этих токах, в этой коже заключены все самые откровенные признания, на которые человек способен только в юности. Я сам не решился бы на них никогда, я не произнес их ни разу за всю свою никчемную жизнь. Может быть, поэтому она кажется мне такой никчемной? Шероховатости на коже, я ощущаю каждую из них в отдельности, длинные узкие полоски, следы от царапин. Лин не плачет. Нет, я ошибся. Лин смеется. Боже мой, я свободна. Неужели я свободна? Боже мой! Все в порядке, Лин. Да-да, спасибо вам, Кристобы. Вы даже не представляете, спасибо. Вы были посланы мне. Это знак. Знак. Идемте, я провожу вас. Может быть, я даже не делаю попытки высвободить руку, Лин. Может быть, мне лучше остаться? Не стоит. Я и так отняла у вас непростительно много времени. Спуск по лестнице оказывается намного короче. Всего лишь 7 ступенек. 7 против ночных 14. И как я мог принять за ловушку самый обыкновенный лестничный пролет? Дубовые панели, картина под стеклом в простенке. Единственное, что смущает меня, на перилах нет бокала. Я ведь оставил его здесь, а теперь его нет. Ну да черт с ним. Занятная картина. Самым непринужденным тоном говорю я, останавливаясь на площадке. Вы находите? Взгляд Лин равнодушно скользит по стене. Она просто прикрывает дырку в панелях. Давно хотела ее снять, сменить на что-нибудь более современное. Все-таки у моего министра-джазмена напрочь отсутствует вкус. Это ведь он подарил. Размер. Вот что ввело меня в заблуждение. Размер картины и стекло. Но то, что я вижу сейчас, не имеет ничего общего ни с графикой, ни с полуящерицами, полусаламандрами, движущимися по кругу. Бледноватая копия какой-то старинной картины. Двое мужчин, один из них на лошади и с мечом в руках. Лошадь удалась меньше всего, слишком уж длинный круп и короткие ноги. И всадник, и его спутник не обуты. Время «my little suede shoes», моих маленьких замшевых ботинок, еще не пришло. «Милосердие святого Мартина», — поясняет Лин. Так, кажется, называется картина. Понятия не имею, кто такой святой Мартин и чем он прославился. Наверняка покровительствовал джазу в средние века. Вам и правда нужно сменить ее на что-нибудь более современное. Я знаю, что выберет Лин. Какую-нибудь из наименее удачных репродукций Ронни Берда.